Николаша с сестрами-черногорками уже давно. Но и мама была против нее всегда. Но и Елизавета — родная сестра Алекс. И уж, конечно, лютеранка тетя Михен не прощала Алекс ревностного православия, а по болезни наследника так и готовилась, чтобы престол захватили ее сыновья, или Кирилл, или Борис. И затем, проявившаяся этой осенью и зимой, вереница разоблачителей из великих князей и княгинь, с редкой наглостью, наставляющих императорскую чету, как им быть, и даже Сандро, тесный друг юности когда-то. Сандро договорился до того, что само правительство приближает революцию, а нужно правительство, угодное Думе, что будто все классы враждебны политике трона, и народ верит клеветам, а царская чета не имеет права увлекать и своих родственников в пропасть. Вторил ему и его брат Георгий. «Если не будет создано правительство, ответственное перед Думой, мы все погибли. О себе и думают великие князья. А император лишен такой возможности». Теперь стыдно было перед Россией, что руки государевых родственников обогрены кровью мужика. Но и так душило круговое династическое осуждение, что в груди не изыскивалось твердости ответить судебным ударом. И мама просила не возбуждать следствие. Николай не мог найти в себе безжалостной воли преследовать их сурово по закону. Да при сложившихся сплетнях всякое нормальное судебное действие могло быть истолковано как личная месть. И всего лишь, что Николай решился сделать, определил ссылку Юсупову в его имение, Дмитрию в Персию, а Пуришкевичу даже ничего и не осталось. Уехал со своим санитарным поездом на фронт. И даже эта мягкая мера была встречена бунтом династии, враждебным коллективным письмом всей великокняжеской большой семьи. А Сандро приехал и прямо кричал на государя, чтобы дело об убийстве прекратить. Они совсем забылись. Они не считали уже себя подвластными ни государственному, ни Божьему суду. А тут дышала гневом Алекс, что Николай преступно мягок к убийцам и этой слабостью погубит и царство, и семью. И легла, и протянулась на все эти два месяца в царском небывалая прежде длительная тягость между ним и Алекс, неуходящая обида. Уж Николай старался в чем только можно уступить, угодить. Разрешил все особые хлопоты с телом убитого, охрану, захоронение тут, в царском, на Аниной земле. И ото всех прячась, будто затравленные изгои в этой стране, а не цари ее, хоронили Распутина ночью при факелах, и сам Николай с Протопоповым, с Воейковым, нес гроб. И все равно не смягчилась Алекс до конца, так и осталось ее сердце с тяжестью. Одинокими прогулками она ездила теперь тосковать и молиться на могиле. А злые люди подсмотрели и в первые же дни осквернили могилу. И пришлось поставить там постоянную стражу, пока восставится на том месте и закроется часовня. Так страстные и настойчивы были от Алекс упреки в слабости, царской неумелости, потряслось доверие Николая к самому себе. А его-то и никогда не было прочного от юности. Во всем он считал себя неудачником. И даже поездки по войскам, которые так любил, убедился он, приносят тем войскам боевую неудачу. И даже маленький Алексей, еще совсем не мешавшийся во взрослые дела, воскликнул в горе: «Неужели, папа, ты их не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили?» И в самом деле, почему уж он был так слаб? Почему не мог он набраться воли и решимости отца своего, своего прадеда? После убийства Григория тем более не мог государь ни в чем идти на уступки своим противникам и обществу. Подумали бы, что вот освободился из-под влияния, или вот боится тоже быть убитым. Под упреками жены и в собственном образумлении Николай в эти тяжкие зимние месяцы решился на крутые шаги. Да, вот теперь он будет тверд и настоит на исполнении своей воли. Снял министра юстиции Макарова, которого давно не любила Алекс, и равнодушно нерасторопного при убийстве Распутина, и председателя министров Трепова, против которого она с самого начала очень возражала, что он жесткий и чужой, и назначил премьером милейшего старого князя Голицына, так хорошо помогавшего Алекс по делам военнопленных, и не дал в обиду Протопопова. Затем под Новый год встряхнул Государственный совет, сменил часть назначаемых членов на более надежных, а в председателе им Щегловитова. Даже в этом гнездилище умудренных почетных сановников государь потерял большинство и не мог влиять. Не только выборные члены, но и назначаемые все разорительней играли либеральную игру и здесь. Вообще намерился он, наконец, перейти к решительному правлению, пойти наперекор общественному мнению, во что бы это ни обошлось. Даже нарочно выбирать в министры лиц, которых так называемое общественное мнение ненавидит, и показать, что Россия отлично примет эти назначения. Самое было и время на что-то решаться. В декабре неистовствовали съезды за съездами, земский, городской, даже дворянский, соревнуясь, чье поношение правительства и царской власти громче. И прежний любимый государев-министр Николай Маклаков, чьи доклады всегда были для государя радостью, а работа с ним воодушевительной, а уволил он его под давлением Николаши, теперь написал всеподданнейшее, что эти съезды и все улюлюканье печати надо правильно понимать, что это начался прямой штурм власти. И Маклаков же представил записку от верных людей, как спасти государство, а Щегловитов другую такую же. Не дремали верные. Что ж поддался душою государь? А тут еще со всех сторон и от дяди Павла поступали сведения, что повсюду в столице и даже в гвардии открыто говорят о подготовке государственного переворота. И в январе, в начале февраля, зрела у государя мысль нанести опережающий удар, вернуть на места своих лучших твердых министров и распустить Думу теперь же, и не собирать ее до конца 1917 года, когда будет выбираться новая пятая. И уже поручил он Маклакову составить грозный манифест о роспуске Думы. И уже Маклаков составил и подал. Но тут же, как всегда, обессиливающие сомнения одолели государя. А нужно ли обострять? А нужно ли рисковать взрывом? А не лучше ли мирно, как оно само течет, не обращая особого внимания на забияк? О перевороте? Так это же все болтовня. Во время войны никакой русский не пойдет на переворот. Ни даже Государственная Дума. В глубине-то все любят Россию. И армия беспредельно верна своему государю. Истинной опасности нет, и зачем же вызывать новый раскол и обиды? Среди имен заговорщиков департамент полиции подавал таких крупных, как Гучков, Львов, Челноков. Государь начертал: общественных деятелей, да еще во время войны, трогать нельзя. Никогда еще вокруг царской семьи не чувствовалось такое ноющее одиночество, как после этого злосчастного убийства. Преданные родственниками и оклеветанные обществом, они сохраняли только нескольких близких министров. Но и их тоже тем более ненавидело общество. И верные, тесные друзья, как флигель-адъютант Саблин, тоже оставались наперечет. С ними и проводили святки, зимние вечера и воскресенья, на малолюдных обедах, чаях. То приглашали во дворец маленький оркестр, а то кинематограф. Да еще оставались неповторимо разнообразные прогулки в окрестностях Царского, даже новинка на снеговых моторах. А по вечерам Николай много читал семье вслух, решал с детьми головоломки. Да с февраля стали дети прибаливать. Алекс же эти 2 месяца почти сплошь пролежала, сама как покойница. Она почти ничего не усвоила, не знала, кроме смерти Григория. И этой своей верностью горю каждый день как бы еще и еще упрекала Николая. Семейная атмосфера была любимая атмосфера Николая. И так, не тревожим и замкнутый, он мог бы прожить и год, и два, не пропустил ни одной литургии, говел, причащался. Однако по соседству теперь со столицей не мог он в эти 9 недель уклониться от дел государственного управления. В одну из этих недель открылась в Петрограде конференция союзников. У Николая не было желания появляться в ее суете. И от России старшим там действовал генерал Гурко. Зато изрядно надоедал государю долготою и резкостью своих докладов. Но пришлось принять в царском делегатов конференции, и так сжался Николай, так мучился, чтоб еще они не стали ему давать советов по внутренней политике. Еще каждый будний день государь принимал у себя 2, 3, 4 министров или видных деятелей с большим удовольствием симпатичных ему. Но от того лишь, что нота погребальности не утихала в их доме все эти недели, уж слишком затянулись головные боли и рыдания по убитому, где-то есть их и предел для всякого мужчины. Наконец стало потягивать Николая к немудреной непринужденной жизни в ставке, к тому же без министерских докладов. На днях приезжал в Царское из Гатчины Михаил. Жена его, дочь присяжного поверенного, 2 уже разведенная, не допускалась и не признавалась. И говорил, что в армии растет недовольство. Отчего государь так долго отсутствует из ставки? Где-то появился даже и слух, что на верховное главнокомандование снова вступит Николаша. Да неужели? Вздор какой! Но опасный вздор. Действительно, пора ехать. Тут еще так неудачно получилось, что и прошлое его пребывание в ставке было коротким. Те заименитство свое он проводил с семьей в Царском, вернулся в ставку лишь 7 декабря, а 17-го уже был вызван смертью Распутина, и вот до сих пор. Но совсем нелегко было отпроситься у Алекс. Ей невместимо было понять, как он может ее покинуть в таком горе, и когда могут последовать новые покушения. Согласились, что он поедет всего на неделю, и даже меньше, чтобы к несчастливой для Романовых первомартовской годовщине, дню убийства деда, вернуться в Царское и быть снова вместе. И наследника в этот раз она не отпустила с отцом, что-то он кашлял. А Николай утешался тем, что оставляет государыню под защитой Протопопова. Протопопов заверил, что все дела устроены, и в столице ничего не грозит, и государь спокойно может ехать. Когда уже решен был отъезд, Вдруг спала и эта тяжесть упрека, разделявшая их 2 месяца. Алекс протеплела, прояснела, живо вникала в его вопросы, напоминала, чтоб он не забыл, кого в армии надо наградить, а кого заменить. И особенно недоверчиво и неприязненно относилась она к возврату Алексеева в ставку после долгой болезни. Зачем? Не надо бы. Он гучковский человек, ненадежный. Наградить бы его, и пусть почетно отдыхает. Но Николай любил своего работящего, незаносчивого старика и не находил сил отставить его. Да этого бы никак и не выговорить, неудобно. Связан с Гучковым. Так и Гурко на той же должности сейчас в Петрограде, по донесению Протопопова, встречался с Гучковым и был связан с Думой. И вот 10 дней назад на докладе в Царском налетел вихрем, голос, как иерихонская труба: «Государь, вы губите и семью, и себя. Что вы себе готовите? Чернь церемониться не станет. Отставьте Протопопова». Такого бешеного не бывало при Николае рядом. Он уж раскаивался, что согласился взять его. Вчера после полудня Николай ехал на станцию, как всегда, под звон Федоровского собора. Они оба с Алекс вдохновлялись колокольным звоном.